Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
И сегодня снова мы говорим о выдающейся танцовщице, о удивительной личности Айседоре Дункан. Куда бы она ни пошла, вокруг нее тут же собирались толпы репортеров. И она говорила им одно и то же. Коммунизм – единственное будущее мира. А Есенин, взбудораженный большой дозой шампанского, собирал большую группу вокруг себя и разражался огненными речами о своей родине. Во время гастролей Айседоры в Америке начало, к сожалению, проявляться безумство Есенина. Он увидел, что Америка встретила его не так, как он ожидал, и почему-то грубо обвинял в этом Айседору, оскорбляя ее и ее страну по любому поводу. В газетах более или менее преувеличенно описывались многочисленные скандалы, но правды в этих заметках было достаточно, чтобы сделать жизнь супругов Есениных почти немыслимой. Примерно в это время в честь Есенина был организован вечер еврейских поэтов-выходцев из России. Было очень торжественно, звучало много речей, но в разгар вечера Сергей не придумал ничего лучшего, как оскорбить присутствующих и начать ломать все, что под руку попадало. Впоследствии они требовали его депортации, и только мольбы Айседоры удержали их от официальных действий. Экстравагантность Есенина, выражавшаяся в том, что он покупал многое из того, что видел, совсем истощила счет Айседоры. И они оказались без гроша. Столько портных стучали в их двери в течение дня, грозя засадить их в тюрьму, что это отравляло жизнь Айседоры. Близкая и преданная подруга Айседоры взволнованно рассказывала мне об одном эпизоде, свидетелем которого она была в отеле «Бреворд», когда пришла попрощаться с Айседорой. Есенин лежал связанный после того, как порушил все в квартире пригласившего его поэта, и единственное, чего боялась Айседора, что он найдет револьвер. В тот момент, когда миссис Робертс помогала Айседоре упаковывать вещи, выехать из отеля казалось разумным делом. Дверь медленно отворилась, и на пороге появился Есенин. Он каким-то образом освободился от пут, глаза его были безумными, он размахивал револьвером. На мгновение все растерялись, однако удалось отвлечь его внимание разговором о вечере, который он провел с мисс Робертс, где читал стихи и казался счастливым. Да, но надо сказать, что, конечно, наверняка и несомненно, жизнь этого бунтаря, да и Айседора, в общем, была девушка непростая в своих проявлениях. Конечно, их жизнь вызывала огромный интерес, и, в общем, скандалов они понаделали много. Но, допустим, читая биографию Фицджеральда, мы можем понять, что, в общем, таких людей, которые достаточно бурно существовали, было не так мало в Америке. И, в общем, такая золотая молодежь существовала скандально, остро и вызывала массу нареканий и у полицейских органов, и у публики. Так что я не думаю, что это уж так сильно, конечно, преувеличено, эти бунтарства Есенина, но в то же время были аналоги и среди американских публичных личностей. Итак, читаем дальше. Улучив момент, Айседора выскользнула из комнаты, а когда Сергей заметил это, гнев его стал беспредельным. Он кинулся в холл искать ее. Мисс Робертс тоже выбежала из комнаты и нашла Айседору, прячущуюся под лестницей. Обе они бросились вниз по ступенькам, не дожидаясь лифта, а Есенин вскочил в лифт и был уже внизу. Как-то им все же удалось убежать, и когда они сели в кэб, Айседора разразилась слезами и сказала: «Я плачу не из-за себя. Я так боялась, что ты испугаешься и даже можешь пострадать, ведь ты пришла меня утешить». Айседора не думала о грозящей ей опасности, боялась она только за подругу. Сергей часто размахивал пистолетом самым небрежным образом, но, как всегда, Айседора простила его. Теперь она решила, что пора отвезти ее любимого мальчика назад в Россию, но выяснилось, что у них нет ни гроша. Она надеялась вернуться в Москву с деньгами, а вынуждена была просить друзей одолжить ей деньги на билеты. Ей пришлось обратиться к Лоенгрину, который прислал им билеты до Парижа. Айседоре было что рассказать об этом возвращении. На пароходе Сергей не был трезвым ни минуты, ведь он мог без труда получить любое спиртное. Они прибыли на пароходе в Шербур 12 февраля 1923 года без гроша в кармане. Айседора заявила, что ее выставили из Америки из-за того, что она просила помощи для умирающих с голоду детей в Москве, что Соединенные Штаты помешались на ненависти к большевизму, на куклукс-клане и сухом законе, и что в стране свободы нет больше свободы. Газеты, продолжала она, предоставляли свои страницы для описания подробностей ее личной жизни во время турне, что она ела, что пила, с кем она встречалась, но ни разу не коснулись ее искусства. «Материализм – проклятие Америки», – сказала Дункан. 13 февраля 1923 года в парижских газетах появилось следующее сообщение. Сегодняшний праздник не состоялся по двум причинам. Одна из них – дождь, вторая – исчезновение Айседоры Дункан. Ее почитатели надеялись, что присутствие актрисы скрасит проклятый дождь, который вот уже два дня льет над столицей Франции. Но Айседора, сойдя с борта лайнера в Шербуре, спряталась где-то во Франции. После отъезда Айседоры из Нью-Йорка многие газеты опубликовали несколько ее высказываний. «Если бы я приехала в эту страну как крупный финансист, чтобы взять кредит, мне бы был оказан великолепный прием. Но я прибыла как известная артистка, и меня сослали на остров Эллис как опасного человека, опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мы с мужем революционеры. Все гении, достойные этого имени, революционеры. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить след в сегодняшнем мире. Свобода в нас!» — восклицала Айседора, резко взмахнув своим пылающим шарфом. Айседора возвращается из Америки, Есенин уезжает из Франции. 1923 год. «Я жила себе тихо в Лондоне, когда однажды, как гром среди ясного неба, получила телеграмму: «Если хочешь спасти мне жизнь и не дать сойти с ума, встречай меня в Париже. Прибываю на пароходе Джордж Вашингтон с любовью, Айседора». Я собрала сколько могла денег и, опасаясь самого худшего, немедленно выехала в Париж. Прибыв рано утром, отправилась в Гранд-отель и заказала самый скромный номер. Поезд пришел в 8:30, и почти первой с него сошла величественная и великолепная Айседора. Она обняла меня, без конца повторяя: «Мэри, Мэри, о, Мэри, наконец-то ты приехала, спасти меня. Я знала, что ты приедешь. Не старайся понять что-нибудь, я потом все объясню. Но что бы ты ни делала, забудь, что я великая актриса. Я просто приятный, интеллигентный человек, ценящий гений великого Сергея Есенина. Он художник, он великий поэт». Естественно, услышав это, я рассмеялась. «Мэри, ради Всего святого, бумешь. Ладно, голубчик, ответила я, показывай этого необыкновенного гения. Где он? Минуточку, ответила Айседора. Терпение, русского торопить нельзя, его вытаскивают. Он что, болен? Спросил я. Не совсем, ответила Айседора, но он не хочет выходить из вагона. Не забывай, что он великий, величайший гений. Проводники уговаривают его выйти. Айседора пыталась сохранить серьезность, и тут произошло совершенно невероятное. Появились 4 проводника, тащившие, напоминающие огромную охапку элегантных мехов. Они поставили на ноги этот предмет, оказавшийся мужчиной в высоченной меховой шапке, благодаря которой он казался очень высоким и свирепым. «Сергей, это моя любимая подруга, это Мэри», — сказала Айседора. «А, Мэри, Мэри», — донеслось из мехов. «И меня подняли, как дитя, сжали в железных тисках русских объятий, повторяя, сестра моя Мэри, Мэри, русских объятий, повторяя, сестра моя Мэри, Мэри, и еще много чего-то по-русски, чего я не поняла. Я обнаружила также, что у мехов 2 моргающих маленьких глаза, вспыхивающих огнем». Айседор сияла от счастья, потому что никогда не могла предугадать, как Сергей воспримет того или другого, а теперь успокоилась, что сцены не будет. Портье из отеля, оказавшись на нашем пути первым, отвез нас в этот один из самых дорогих отелей Парижа. Айседору, прежде одну из его почетнейших гостей, приняли с большой помпой. Но она отказалась от роскошного номера, который занимала раньше, и остановила свой выбор на 2 прелестных соседних номеров, заявив, что они как раз для нее. Я сказала ей, что уже сняла номер в другом отеле, но Айседора заявила, что теперь мы никогда не расстанемся. Служанка сопровождала ее, занялась багажом. Ей дали комнату недалеко от нас, на том же этаже. Айседора заказала восхитительный обед с легким вином. Это удивило меня, потому что она всегда пила шампанское. Сергей захрипел: шампанского, шампанского. Но Айседора твердо отказалась его заказывать. Последовал бурный спор на какой-то смеси русского и английского языков. Но большую часть того, что говорила Айседора, я все-таки понимала, потому что это было все-таки похоже на английский. Сергей настаивал шампанского в честь сестры, но Айседора ответила, что я терпеть не могу шампанское. Какой обман! Она сменила свой невообразимый дорожный туалет а-ля Рюс на прелестное обтягивающее платье. Ее маленькую царственную голову обвил шелк изумительных цветов радуги. Сергей, держа в руке небольшой портфельчик, с которым, по словам Айседоры, он никогда не расставался, направился в мою комнату и запер его там, в гардеробе. Это очень позабавило Айседору. Она прошептала: «Мэри, ты будешь от него в восторге. Он как дитя. В портфельчике у него какие-то игрушки, и он охраняет их, как священные реликвии». «Может, это деньги?» — сказала я, потому что была намного практичнее. «Мэри, ты в жизни ничего смешнее не говорила. Милая, у нас нет ни гроша, и если бы не Лейнгрин, то мы все еще сидели бы в порту в Нью-Йорке. Он оплатил наш проезд и дал еще немного денег, которые, кстати, у Сергея в кармане. Но ты же хорошо заработала во время американского турне». «О да, массу денег, но я не знаю, куда они ушли. Знаю только, что в последние 2 недели нам еле-еле хватало заплатить за отель и еду. Мне это все равно, но было неприятно, что у Сергея сложится мерзкое впечатление об Америке. Это страшный удар для художника. Дело в том, что он совершенно ничего не понимает в деньгах». Наконец подали обед. Какой же он был веселый и радостный. Сергей читал свои стихи и действительно был похож на молодого бога с Олимпа. Через каждые несколько минут Сергей убегал то за сигаретами, то за спичками, хотя Айседора говорила ему, что официант принесет все, что нужно. Я заметила, что с каждым возвращением он бледнел все сильнее, а Айседора нервничала все больше. В последний раз он довольно долго не появлялся, и Айседора вызвала звонком свою служанку. Служанка рассказала, что он несколько раз заходил к ней в комнату и заказывал шампанское, но теперь куда-то ушел. Лицо у Айседоры стало таким грустным, что сердце мое просто разрывалось. Она бросилась на кровать и поведала мне о своем путешествии и впечатлениях от Америки, о том, как ее принимали и так далее и тому подобное. Она рассказывала так, как это умела делать только она с изяществом и остроумием. Часто, бывая с ней вместе по нескольку недель и даже месяцев, я оставалась с ней наедине, но даже на секунду мне не становилось скучно. Ей всегда было о чем рассказать, и простейший эпизод превращался у нее в захватывающую историю, которую бы слушала и слушала я всегда. Мэри, теперь я могу тебе сказать правду. Сергей немножко эксцентричен, и чем дольше он отсутствует, тем эксцентричнее становится. Если он вскоре не появится, то нам лучше уйти в другое место в отеле, где он нас не сможет найти. Господи, Асидора, ты что? Я не верю, что он... Видишь ли, это одна из его эксцентричностей, ответила она. Но поверь мне, он это делает не со зла. Когда он пьет, то совсем теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом. Не успела она это сказать, как из холла раздался невероятный шум, будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы помчались вниз по лестнице, как злые духи. В дверях Асидора задержалась, чтобы сказать портье, что муж ее болен, и попросила присмотреть за ним, пока мы не привезем доктора, и быть с ним очень-очень деликатным, потому что он совсем болен. Портье уверил, что так и сделает. Мы вскочили в такси. Асидора настояла на том, чтобы найти врача по возможности русского. Но того, кого мы хотели пригласить, не было в городе, и Асидора поехала со мной в Гранд-отель. Вид у нее был измученный. Здесь нас ждал другой сюрприз. Не успели мы подняться в номер, как портье стал стучать в дверь, заявляя, что комната снята на одного человека, и второму быть в ней не разрешается. Я старалась тихо, чтобы Асидора не слышала грубияна, отправить его и сказала, что это моя подруга, и она больна. Но он продолжал кричать. Тогда я приказала ему прислать ночного администратора, которому все объяснила. Асидора позвонила в Крайон и услышала от служанки, что в номер вломились 6 полицейских и забрали месье в полицию, после того, как он пригрозил убить их и переломал в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно. Он пытался выломать дверь между нашими номерами, думая, что Асидора в комнате, избил портье отеля. Асидора снова решила поискать доктора, и мы нашли его в отеле «Маджестик». По дороге в полицейский участок Асидора рассказывала врачу, как у Сергея случаются припадки. Пока врач осматривал Сергея, тот бесновался и требовал свой портфель, крича, что в нем его стихи. Врач заявил, что Сергей болен и очень опасен, что его ни под каким предлогом нельзя отпускать. Это был сокрушительный удар для Асидоры. Мы вернулись в отель. В 4 утра почти мертвые. Вообще, надо сказать, что вот эти воспоминания, вот сейчас я читаю это, поняла, что очень похоже на все это, на то, что описывала Марина Влади в своей книге про странные и необузданные поступки Владимира Высоцкого. Удивительное совпадение. Вот оно у меня сейчас в голове случилось. Итак, читаем дальше. Придя в номер, Асидора глотнула бренди и спросила, что же делать. Но тут же решительно заявила, что никогда не позволит засадить Сергея в сумасшедший дом, даже под страхом быть им убитой. Открыв гардероб, в участке полицейский отдал ей ключи Сергея, но по свойственной этому прелестному созданию щепетильности, кстати, одной из главных черт характера Асидоры, она долго колебалась, не желая заглядывать в его личные вещи. Я сказала, что там могут быть деньги, но она ответила, что этого не может быть, потому что у него нет денег. Наконец, она открыла портфель. К ее изумлению, он был полон американских денег, мелкими купюрами и даже серебром, всего около 2000 долларов. 2000 долларов. Господи, Мэри, неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю. Бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал. У него никогда не было много денег. И при виде того, что я щедро трачу их, его крестьянская натура взяла в нем верх, и он бессознательно решил часть их сохранить. Скорее всего, для тех, кому они нужны на его родине. Подумать только, у него были деньги, а меня с ума сводили портной, угрожавший арестом, если я не оплачу счет за 2 костюма Сергея. Да, действительно, это было уже слишком. Я позвала управляющего, мы оплатили нанесенный ущерб и уехали из отеля, забрав с собой багаж Айседоры. Чемоданы Сергея мы оставили. Увидев в них не только десятки костюмов, рубашек и пар белья, но и половину туалетов Айседоры, которые, как она думала, где-то потеряла. Мы переехали в отель в Версале. Там Айседора слегла с высокой температурой. Врач, обследовавший Сергея вторично, приехал к ней, чтобы узнать, согласна ли она поместить его в лечебное учреждение. Но полиция намеревалась выпустить его только при условии, что он немедленно покинет страну. Мы купили 2 билета, и Сергей в сопровождении служанки уехал в Берлин, где у него было много друзей и где находилось представительство советского правительства. Но пока поезд не увез его, Айседора жила в страхе. Сергей получил все свои чемоданы и портфель, в котором оставалось денег только на дорогу до Берлина. На сегодня мы прощаемся, а в следующий раз мы опять вернемся к Айседоре Дункан.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.